В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Правоохранительные органы смогут в досудебном порядке запрещать россиянам выезд из страны и привлекать подростков к уголовной ответственности за недоносительство. Это произойдет в случае, если президент утвердит поправки к законодательству, принятые на днях Государственной Думы. Пока что в первом чтении. Речь идет о пакете законопроектов, которые усиливают наказание за терроризм и экстремизм и вводят ответственность за международный террористический акт. В соцсетях эти документы получили название «Закон Яровой», поскольку именно депутат Госдумы Ирина Яровая выступила главным инициатором ужесточения антитеррористического и антиэкстремистского законодательства и автором законопроектов. Последствия возможного утверждения этих законопроектов обсуждаем сегодня с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховским. Он со мной в студии «Радио Свобода». А на видеосвязи с нами адвокат Иван Павлов. Ну, для начала прошу все-таки пояснить своих экспертов, что же такого чрезвычайного в этом законопроекте, почему он привлек такое внимание общественности, практикующих юристов, чем, собственно, могут быть недовольны люди, которых может коснуться так или иначе действие вот этих законов. Александр.
Там довольно много совершенно новых вещей для нашего законодательства. Я даже не уверен, что я все сходу смогу вспомнить. Во-первых, там по ряду антиэкстремистских статей, начиная с возбуждения национальной и прочей ненависти, участия в запрещенной организации и так далее, удаляются все виды наказаний, кроме лишения свободы. Это очень странно, потому что обычно прокурор не требует даже лишения свободы по этим статьям.
Но можно вспомнить последние дела за лайки и перепосты.
Да, ну, обычно там бывает штраф или исправительные работы или что-то. Даже прокурора не просят посадить. А вот депутат Яровая просит посадить, причем всех, и там довольно основательно. Верховный суд по этому поводу даже сделал замечание по этому законопроекту. Во-вторых, там предполагается лишение гражданства в ряде случаев за террористические преступления, что вроде бы противоречит нашей Конституции. У нас нельзя лишать человека гражданства. В-третьих, вот это наиболее сейчас обсуждаемая тема – это ограничение на выезд по очень странным основаниям, в сущности, когда человек, скажем, получил предостережение от правоохранительных органов о недопустимости какой-то деятельности. Значит, он не совершил еще никакого противоправного деяния, но, тем не менее, будет наказан.
Ему просто сообщили, что нельзя заниматься, нехорошо заниматься экстремизмом,
да,
и терроризмом.
Если он вдруг не знал, так сказать, то вот теперь ему сказали, он за это расписался и 5 лет не может выезжать. Еще там возвращается в наше уголовное право статья о недонесении, которая была благополучно удалена после советского времени оттуда. Включаются очень странные, какие-то действительно странные правовые конструкции. Например, к экстремистской деятельности прилагается новая статья о вовлечении человека в экстремистскую деятельность. Причем подразумевается вовлечение в одно конкретное преступление одного человека. В принципе, это и так преступно, это соучастие, если я вовлек кого-то в преступление. Да? Но зачем-то вводится отдельная статья, и, видимо, чтобы еще было интереснее, там к ней есть примечание, что если тот, кто вовлек, успел сообщить об этом в органы до того, как совершилось преступление, то он от ответственности освобождается. То есть, по-моему, это идеальная конструкция для провокации. Да, это первое, что приходит в голову просто. И так далее.
Кроме всего прочего, там увеличивается количество оснований для того, чтобы объявлять режим контртеррористической операции. Теперь его можно будет объявлять в том числе и в случае, если речь идет о посягательстве на жизнь государственного деятеля, в случае подготовки к вооруженному мятежу или насильственному захвату власти. Только, я так понимаю, что это будет применяться, вот в такой режим контртеррористической операции сможет быть объявлен в случае, если у правоохранительных органов возникнет подозрение на совершение вот таких преступлений?
Ну, наверное. Я думаю, что в этом случае заведение уголовного дела все-таки, я так думаю. Угу. Но это не значит, что кто-то, не обязательно, скажем так, значит, что кто-то в самом деле пытается поднять мятеж в этом городе, но кто-то, скажем, не знаю, у себя на дому обсуждает эту возможность, может быть, в самом деле хочет, вероятность того, что он реально поднимет мятеж.
Ну, можно вспомнить историю.
Бывают случаи такие были.
С Ковачковым, например.
Да, ну, были случаи, когда люди правда планировали мятеж и даже пытались его начать. У нас были такие истории. Но После этого вводится режим КТО. А у нас известно, что режим КТО у нас не ограничен обычно в пространстве. Вот в Чечне там много лет был режим КТО во всей республике. И это потенциально такая чреватая ситуация. То есть где-то в городе Москве, там у себя на дому два идиота обсуждают что-то, после чего может в городе быть введен режим КТО. Например,
ну, и со всеми вытекающими последствиями в виде ограничения прав граждан. Я сейчас обращаюсь к адвокату Ивану Павлову, он на видеосвязи из Санкт-Петербурга к нам. Иван, с вашей точки зрения, вот что наиболее одиозно в этом законопроекте, который мы сегодня обсуждаем?
Да, по-моему, все одиозно, хотя я уже ничему не удивляюсь. Все, что происходит в последнее время, ну, это какой-то, я не знаю, как сказка. По нарастающей идет давление со всех сторон, и непонятно, чем это все закончится. Ну, Александр четко уже обозначил все те проблемы, которые есть. Это, в общем, и некоторая новелла, которая вводится в Уголовный кодекс, несообщение о совершении преступления. Хотя тоже, ну что тут нового? Это все новое, как говорится, хорошо забытое старое. Сейчас эта статья называется «Несообщение о совершении преступления». В Советском уголовном кодексе была статья «Недоносительство» или «Недонесение». Как-то так она, по-моему, называлась. Поэтому все это уже когда-то было. Сейчас пока, конечно, несообщение, так немножечко перефразировали, несообщение будет караться уголовно, если речь идет о совершении преступления террористической направленности. Но я уверен, что, как и многие другие инициативы, которые продвигает сейчас правительство, ну и там ряд депутатов одиозных, потом это все разрастается, расширяется, и в состав этих преступлений включат там преступления общеэкономического характера, там, против собственности и так далее. Другая новелла связана с тем, что операторы связи теперь должны хранить не только метаданные о всех там фактах звонков там, и сообщений каких-то электронных, но и переписку, то есть содержание всей переписки должны хранить, и не так, как раньше, в течение полгода, а целых 3 года. И ясно, что, в общем, это сделано не для того, чтобы бороться с терроризмом, а просто для того, чтобы следить за гражданами, для того, чтобы иметь такие вот неограниченные ресурсы в вопросах слежки.
Ну вот, кстати, если говорить о неограниченных ресурсах, которые могут получить правоохранительные органы в Российской Федерации, этот законопроект, в частности, вводит новый пункт, это пункт номер 9, статью 15 закона о порядке въезда и выезда на территорию Российской Федерации. Он предусматривает запрет выезда за границу на 5 лет не по решению суда, а по предостережению, о чем уже сообщил Александр Верховский, а по предостережению о недопустимости совершения преступления, относящегося к терроризму или экстремизму. А запретить выезд могут и в том случае, если гражданин когда-либо привлекался к ответственности вот по так называемым антитеррористическим и антиэкстремистским статьям, и судимость его еще не погашена, не была с него снята. Вот в этой связи у меня лично складывается впечатление, что, во-первых, под действие этого закона сможет попасть кто угодно, как уже сказал Александр, то достаточно одного предостережения, предупреждения, а во-вторых, это открывает просто невероятные возможности для недобросовестных сотрудников правоохранительных органов, Федеральной службы безопасности, тех же пограничников, например, для того, чтобы вымогать взятки с людей, собирающихся выехать из страны. Вот с вашей точки зрения, Иван, насколько коррупциогенны положения, в том числе это, и другие положения предложенного Ириной Яровой законопроекта?
Ну, знаете, я не думаю, что здесь слишком много коррупциогенных факторов каких-то. Вопрос заточен на государственную безопасность в том смысле, в котором ее понимает нынешний режим. Ясно, что все эти нормы, они будут обращены не только против тех лиц, которые там обвиняются в терроризме, и реальных экстремистов, но уверен, что это будет еще и обращено против тех людей, которые так или иначе, вот всю власть этих людей, то есть эти люди не устраивают власть. Понятно, что предостережение, которое выносится органами Федеральной службы безопасности, является такой как профилактической мерой, и раньше ее даже обжаловать было нельзя, поскольку оно не влекло никаких последствий. Но это все равно, что вот гражданину, который там стоит на оживленной трассе и хочет перейти дорогу, к нему подходит полицейский и говорит: «Слушайте, гражданин, ну вот переходить дорогу здесь нельзя, перейдите ее вот по пешеходному переходу, вот там два квартала отсюда, вот в этом месте». И, в общем, инцидент, как говорится, исчерпан вот этим предостережением. Не переходите дорогу в неположенном. А в данном случае это предостережение будет влечь еще какие-то негативные последствия для гражданина, что уже нарушает нормальное вообще понимание такого института, как предостережение. Думаю, что это сделано как раз для того, чтобы развязать руки здесь и иметь возможность ограничивать право на выезд для тех лиц, которые вот в оперативном режиме надо как-то зафиксировать их на территории России. Это может быть обращено, опять-таки, говорю, не с точки зрения коррупции, а просто против тех лиц, которые так или иначе не устраивают власть.
А какой вот смысл с точки зрения борьбы с терроризмом и экстремизмом вообще в том, чтобы людей, которых подозревают в террористической или экстремистской деятельности, задерживать в стране для того, чтобы они тут, не дай бог, занимались этой самой террористической или экстремистской деятельностью? Но было бы логичнее, наверное, их, наоборот, выпускать из страны. Вот что общего это имеет с противодействием терроризму и экстремизму, Александр?
Я легко могу предположить, что первое, что приходило в голову авторам, это люди, едущие повоевать за ИГИЛ. Да, что вот если он здесь был близок к каким-то террористическим кругам, ему выписали предостережение, поэтому он попал, так сказать, да, в поле зрения органов, вот чтобы он не поехал туда воевать, ему сейчас на 5 лет мы это ограничим, он останется здесь. И поскольку он предостережен, то он, глядишь, и тут в лес не уйдет. Ну, вот какая-то такая, я думаю, за этим была логика. Но на самом деле норма, как мы видим, шире. Там ведь дело же, вот когда мы говорим преступление террористической направленности, там не экстремистской все-таки нет предостережений, только про терроризм, там геноцид и прочую экзотику. Но там, например, есть такая статья «Публичные призывы к террористической деятельности или оправдание терроризма». А под оправданием здесь понимается довольно определенно. Именно утверждение, что терроризм – это хорошо. Вот так у нас в УК это написано довольно ясно. То есть утверждение, что бедный там террорист, не знаю, его мама в детстве не любила, и поэтому он террорист, это не уголовное преступление. Но зато я легко могу себе представить, что статью такого рода, допустим, написанную журналистом, это хороший повод как раз его предостеречь, чтобы он свой, так сказать, душевный порыв не распространил слишком далеко, так сказать, в своей симпатии к этому бедному террористу. Раньше бы ему поставили на вид, это я не выдумываю, кстати, вот был случай, когда газета, по-моему, то ли «Ведомости», кажется, я не помню, за как раз вот такого рода статью получила официальное предупреждение, как СМИ. Тогда автора невозможно было никак еще предостеречь. Да? А теперь можно и автора. И заодно он на 5 лет не уедет. И это уже не имеет никакого отношения к безопасности. Да? И я думаю, что это даже не обязательно. Иван прав, это, конечно, будет использоваться в политических целях против оппонентов режима, но еще часто это будет использоваться просто так, как у нас чаще всего и бывает.
На всякий случай.
На всякий случай. Просто раз появился такой инструмент, он сперва будет использован раз, два, три, там, 10, в каких-то специальных ситуациях, а потом постепенно это может встать на поток. Вот
и
это худший вариант.
По большому счету это может привести к так называемым выездным визам, да, известным?
В пределе, да. Но главное, опять же, Иван верную вещь сказал очень, которую надо подчеркнуть. Здесь есть ряд новаций, которые вроде бы относятся к каким-то там плохим парням, там, террористам, и нас это вообще не должно касаться, нас, так сказать, нормальных людей, да? Но если ввести новацию один раз, такую какую-то странную, в Уголовный кодекс, она потом там начнет расползаться. Если можно сделать отдельным преступлением, как у нас в свое время сделали, как отдельную статью, пособничество в террористической деятельности, хотя пособничество – это и так участие в преступлении, то теперь вот уже законопроект Яровой расширяет этот состав. Потом можно еще что-нибудь расширить. И с выездом за границу то же самое, и с недонесением этим злополучным, и со всем остальным. Вот эта порча законов, она начинается с какой-то вроде так благонамеренно объясняемой идеи, а потом расползается уже на все остальное.
Ну, вот Иван говорил о том, что сейчас в связи с тем, что этот законопроект предусматривает некие ограничения для граждан, ну, не смогут они выезжать из страны в случае, если получили предостережение о недопустимости участия в террористической деятельности, или у них была судимость по экстремизму. Они, я так понимаю, теперь смогут обжаловать это в суде. А с вашей точки зрения, это вообще будет перспективно, Иван?
Ну, вы знаете как, ясно, что большинство жалоб на действия органов власти остается неудовлетворенными в судах. Поэтому нет никаких оснований считать, что гражданин сможет с успехом здесь как-то защитить свои права, тем более, что бодаться-то придется не с каким-нибудь органом власти, да, а с Федеральной службой безопасности, потому что именно Федеральная служба безопасности наделена таким правом по вынесению предостережений. Хотя, в общем, я думаю, что может быть такой пилотный проект, и скоро вообще, ну, вот любые предостережения любых органов власти будут влечь ограничения гражданских прав, в частности, права на выезд из России. Бороться с такими вещами в суде надо, поскольку, ну, как бы вот это цивилизованный путь, мы все об этом говорим, но говорить о том, что он эффективен, я бы не стал.
Ну, многие уже сделали замечание, ну, кто, юристы, которые анализировали этот законопроект, о том, что фактически это ограничение конституционных прав, право на свободу передвижения. И, соответственно, таким образом появляется перспектива обжаловать закон в Конституционном суде Российской Федерации. В таком случае совершенно непонятно, для чего принимать закон, который заведомо может быть отменен или там признан неконституционным судом.
Ну, я не могу, честно говоря, вот за депутата Яровую ответить, зачем это сделано. Мне тоже кажется, что тут есть проблема, особенно вот с лишением гражданства. Это самая уязвимая позиция с точки зрения будущей тяжбы в конституционном суде. Но, с другой стороны, если даже удастся, если законопроект будет принят в нынешнем виде, вот это лишение гражданства там останется, и, может быть, даже наш конституционный суд потом согласится, что это надо изъять, то в конце концов вот это, ну, просто интуитивно так кажется, что больше одной позиции не отспорить. Да ведь? И если этой позиции будет лишение гражданства, то это такой заранее внесенный туда элемент, которым не жалко в сущности пожертвовать. Потому что, ну, по большому счету, это какой-то очень экзотический пункт там. Он касается какого-то очень непонятного маленького круга лиц. И...
Ну, тут важно пояснить, что речь идет о том, что в случае, если человека подозревают в совершении так называемых террористических преступлений...
Не, если он уже совершил...
Или он совершил эти преступления, а он является гражданином России, но гражданство свое получил недавно в силу каких-то обстоятельств, ну, поскольку был до этого гражданин, например, какой-то бывшей союзной республики, то его, ну, в качестве одного из наказаний могут лишить вот этого самого гражданства Российской Федерации.
Да.
Ну, то я таким образом думаю, что просто хотят припугнуть мигрантов и сказать, что сидите тихо. Не...
Ну, понимаете, вот с точки, если пытаться искать рациональное зерно в этом законопроекте с точки зрения безопасности, я пытался, честно говоря, там что-то можно найти, но это очень трудно. Потому что в данном случае это даже непонятно. Если человек собирается примкнуть к террористической группировке, допустим, и что-то там делать, то последнее, вообще, о чем он думает, это о том, что он может лишиться гражданства российского из-за этого. Да? Его там, скорее всего, посадят пожизненно, если его не убьют вообще в процессе задержания. Какое ему о гражданстве-то думать? И там все так устроено. Вот это повышение наказаний невероятное, это вся криминологическая наука говорит, что это не влияет никак на безопасность. Довольно такой известный факт. При этом так вот под сурдинку туда протаскиваются вещи, которые как раз понятно, как влияют на безопасность, но чреваты уже слишком большими побочными последствиями. Например, между делом, кроме вот этой идеи за 3 года собирать разговоры граждан там по всем видам коммуникации и переписку, что на самом деле, я думаю, это не пройдет, потому что это безумно дорого просто.
Ну и правительство уже
указало. Да, и правительство сказало, что просто денег нет. Но вообще эта идея, она переплевывает советскую цензуру, потому что вот если в доинтернетную эпоху, это означало бы следующее, что почта Советского Союза должна снимать копии со всех писем и 3 года их хранить. Вот такое не приходило в голову все-таки в советское время даже никому. Это, видимо, отвалится. Но зато там есть еще прекрасная норма, что сейчас можно обыск проводить, как известно, только по ордеру суда. Да? И без ордера можно только в чрезвычайных обстоятельствах. В течение суток они должны получить этот ордер задним числом. Зачем-то этот срок увеличивается до 3 дней. Вот так между делом. Это совершенно не касается терроризма, ясное дело. Да? Потому что уж если террористов обыскивают, ну, найдут они судью там в течение суток, чтобы это утвердить. Это вот подарок такой полиции, ну,
для того, чтобы...
В целом, ну, чтобы им просто жилось легче на свете.
Скажите, пожалуйста, я сейчас к Ивану Павлову, практикующему действующему адвокату, вот как раз в этой связи обращаюсь с вопросом. А с вашей точки зрения, насколько это может ущемить права граждан подозреваемых или даже еще не подозреваемых в совершении каких-либо преступлений, не только террористической, экстремистской направленности, но вообще тех людей, которым правоохранители решат явиться с обыском?
Но они сегодня имеют возможность прийти без судебного решения под чрезвычайные обстоятельства, из-за которых они как бы вот приходят без решения суда о проведении обыска. Ну, можно подвести любое вообще, то есть ну никаких проблем с оправданием потом в дальнейшем. То есть в дальнейшем они должны будут прийти в суд в течение суток вот на сегодняшний день, и обосновать необходимость проведения обыска. Ни разу не было, чтобы суд кому-то отказал. Дело в том, что все судебные решения о проведении обыска, они просто, ну, они являются результатом рассмотрения ходатайств следователя, при этом, ну, процентов 98, наверное, может быть, даже больше процент ходатайств следствия о проведении обыска в жилище удовлетворяется судами, и здесь никакого судебного контроля по существу нет. Вот сегодня, например, международная правозащитная группа «Агора» опубликовала замечательный доклад, из которого следует, что ну, абсолютное большинство ходатайств следствия и оперативных сотрудников о прослушивании телефонных переговоров и там снятие информации из технических каналов связи удовлетворяется судами без какого-либо, то есть без каких-то проблем. То есть большинство ходатайств удовлетворяется, это значит, что ну, суд – это просто какая-то такая профанация здесь. Ну, давайте уж сразу дадим право органам без всяких судов прослушивать нас. И на этом все закончится. Я думаю, что ну, продление срока на 3 дня, то есть до 3 дней, в этом, ну, наверное, есть какая-то там логика, чтобы следователь в этот промежуток времени имел возможность, по крайней мере, собрать какие-то дополнительные документы, обосновывающие необходимость проведение этого обыска. Не думаю, что здесь будет какая-то проблема, еще большее нарушение прав граждан, чем оно есть сейчас. Все проблемы, которые есть, они уже есть. Сейчас лишь Ну, органам власти, там, ФСБ и другим спецслужбам дополнительно развязывают руки. Если у них были какие-то ограничения, были какие-то рамки, то теперь просто эти рамки раздвигаются, они действуют в более комфортных условиях и меньше за ними возможности осуществления какого-то контроля.
Я вот хочу сейчас еще обратить внимание на то, о чем говорил в самом начале Александр Верховский. Речь идет об усилении уголовной ответственности за так называемые экстремистские статьи. В России их 5. Это 280-я, 282-я, прим 1, 2 и 3.
Теперь еще и 4
будет. Да, вот за 2015 году, по официальным данным Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации, за вот эти преступления по этим статьям было осуждено 483 человека. В 2013, ну для сравнения, было 279 человек приговорено по этим статьям. Теперь вот всех этих людей, если раньше их могли штрафовать, приговаривать к условным срокам,
к исправительным работам.
Теперь их всех будут реально лишать свободы.
И там большие сроки достаточно.
Да, причем в пояснительной записке к этому законопроекту говорится, что анализ правоприменительной практики свидетельствует, что за тяжкие по факту преступления экстремистской и террористической направленности законом предусмотрены санкции ниже уровня общей ответственности, предусмотренной за тяжкие преступления. В России тяжкими преступлениями считаются преступления, за которые наказание назначается в виде 5 лет лишения свободы. Мне, конечно, не совсем понятна эта конструкция.
Это какая-то логическая шутка, да, то есть они считают, что эти преступления тяжкие, поэтому их надо перенести просто в категорию тяжких. Вот, собственно, что здесь сказано.
Добавив срок.
Они так считают, это и означает, да, если мы добавим срок, они перенесутся в следующую категорию. А то, что они тяжкие, это депутаты Яровой, очевидно, интуитивно, так сказать. А какая в этом цель, я вот, честно говоря, действительно не понимаю. Вот эти сотни людей, которые наказываются по этим статьям, в основном действительно вели некую, скажем так, антиобщественную деятельность, скажем прямо, да? Но они в основном люди не особенно опасные. Все-таки мы занимаемся этим мониторингом и представляем, что это за персонажи. И наказания, которые им выносят сейчас, совершенно адекватны в основном. Лишение свободы – исключение. Сейчас стало почаще, к сожалению, но обычно это действительно что-то адекватное содеянному. Да? Человек разместил в интернете гадость, пошел подметать двор. Вот это вот нормально. А сажать его на 3 года, это значит наверняка получить на выходе озлобленного вот реально экстремиста. Об этом депутат не думает. Они на самом деле вообще не очень думают, как это все должно работать. Например, статья о недонесении, мы вот сразу начинаем представлять себе какие-то наши реалии, что где-то есть террорист, вот я узнал, что кто-то готовит теракт, и как же я не сообщу об этом ФСБ, действительно, вот он все взорвет. Но там же не только про это написано. Там написано, например, про статью 208 «Участие в незаконном вооруженном формировании». Ну, в Москве нет незаконных вооруженных формирований, вроде бы. А вот в Дагестане, например, их очень много. И я подозреваю, что каждый житель Дагестана знает про какого-нибудь человека, ныне живущего, что он находится в этих самых формированиях. Они должны всей республикой отправиться срочно доносить, потому что кто не успел, тот совершил преступление, получается.
Да, там минимальное наказание, довольно приличный штраф.
Они просто в очереди не поместятся. Как они это сделают? Они все должны донести срочно, потому что они же знают некий факт, в самом деле, который является факт преступления, что некто находится в лесу. Это, правда, все знают, но и они тоже знают.
Но, тем не менее, все-таки хочется понимать, вот сейчас, да, я приводила эту цифру 483 человека за 2015 год. Ну, понятно же, что все они не могут быть вот такими страшными экстремистами по определению. Есть такое понятие, как антиправовой антиэкстремизм. Я знаю, что, например, Центр «Сова» ведет статистику таких дел, когда людей незаконно привлекали.
Да, незаконно мало. Незаконно все-таки, вот совсем незаконно, где явно претензии даже нашему весьма размытому законодательству не соответствуют, это в пределах 10%. Но зато сильно больше половины — это люди, совершившие деяния, формально подходящие под статью кодекса, но общественная опасность которых невелика. Вот на самом деле понимаете, не знаю, людей, которые пишут гадости всевозможные, российские, допустим, да, там, про выходцев из разных южных и восточных стран, да, пишут разные слова и призывают с ними что-нибудь сделать. Такие люди исчисляются у нас в стране, не знаю, десятками тысяч, наверное, да. И, впрочем, не только в нашей стране это так происходит. Ну да, вот люди злятся,
пишут гадости. Ну, бытовая ксенофобия.
Да, нет, может, они даже не бытовую, может, они это... не знаю, там, считают себя идейными борцами за русский народ, я не знаю. Разные люди бывают. И такие тоже есть везде. И статьи соответствующие, да, вот аналог нашей 282 тоже есть везде, в любой европейской стране. Только там нет дел, исчисляющихся сотнями. Потому что там, если человек разместил ролик, ну, не скажу какого содержания, да, гадкого какого-то содержания, да, то его вызовут в полицию и скажут: не делай так больше, да, мы тебе иначе жизнь-то какую-нибудь попортим. Да, и он обычно так немножко успокаивается. А у нас выбирают из тысяч вот этих вот людей довольно случайно наобум каких-то персонажей и наказывают. Вот не сажают до сих пор в основном. Сажают редко, бывает, но сажают. И тем самым отчетность вот этой вот борьбы с экстремизмом растет как на дрожжах. Это порочная идея, да, просто все криминализовать там, где можно другими способами какими-то, да, с людьми работать, пусть даже и плохо себя ведущими. А идея сразу всех еще и сажать за плохое поведение, ну, это, как бы, даже не знаю, как это комментировать. Но это чистое вредительство, потому что это точно эти люди оттуда выйдут не в лучшем настроении и не с лучшими идеями.
Я сейчас обращаюсь к адвокату Ивану Павлову. Он на видеосвязи с нами из Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, а кого сейчас вообще в России в правоохранительных органах принято считать экстремизмом, там, человеком неблагонадежным? За кем устанавливает особый контроль центр так называемый? Это действительно вот те люди, о которых говорит Александр, ну, какие-то правые или там фашиствующие элементы, или вот под сурдинку и оппозиционеры попадают под раздачу, что называется?
Не знаю, я, исходя как бы из своего опыта практической деятельности, постоянно сталкиваюсь с тем, что как-то правоохранительные органы все время мимо экстремистов бьют. То им библиотекари не нравятся, то им те или иные книги не нравятся, которые издаются. Поэтому, вот, понимаете, как, наверное, бороться с экстремизмом надо. Наверное, экстремизм нуждается в какой-то профилактике. Но для начала, наверное, стоит четко определить, что такое экстремизм. Когда есть такой... сегодня в законодательстве такой... диапазон абсолютно неограниченной возможностей по подтаскиванию тех или иных персон неугодных вот, под эту статью, ну, будут появляться дела вроде дела Натальи Шариной, директору библиотеки украинской литературы, или вот другой пример. Завтра как раз будет одно из судебных заседаний по делу об изъятии тиража сборника польского публициста Новака Юзеранского, который здесь полиция изъяла из одной типографии. И вот уже несколько месяцев этот тираж арестован, удерживается полицией, уже и Следственный комитет подключился. Дело до сих пор не возбуждено. Но ясно, что они, так сказать, все это делают под флагом борьбы с экстремизмом. Поэтому я на самом деле в своей практике ни разу не встречался с экстремистами. Хотя дел по 282 статье я и мои коллеги ведем немало.
Ну и, кстати, нужно отметить для тех, кто нас слушает и смотрит, что вы и ваши коллеги относительно недавно в социальных сетях и вообще в интернете разместили инструкцию для пользователей этих самых социальных сетей о том, как не стать экстремизмом, поставив лайк или поделившись какой-либо ссылкой. Вот в этой связи вопрос к вам сразу. А вообще, насколько в нынешних условиях и с учетом возможного обновления российского законодательства людям нужно соблюдать аккуратность при на пользование интернетом, общение в социальных сетях, ну и не только в социальных сетях, теперь, как выясняется, вообще в любых мессенджерах с использованием любых средств связи. Вот это, во-первых, насколько нужно быть аккуратным, а во-вторых, не может ли это породить, ну, такую паранойю, что ли, или шпиономанию, когда все опять вернутся к обсуждениям где-нибудь на кухне или в сквере, где точно нет ни фонарных столбов, ни каких-то возможных микрофонов.
Вы знаете, здесь у меня возникает такой, как говорится, когнитивный диссонанс, когда я, в общем, человек, который настроен очень про за свободу информации, с одной стороны, но с другой стороны вижу, что происходит вообще, как власть реагирует на те или иные высказывания, на те или иные, там, не знаю, посты даже, лайки, перепосты в интернете, в социальных сетях. С одной стороны, я говорю, люди, у вас есть свобода информации, свобода слова, пользуйтесь. А с другой стороны, я понимаю, что, ну, как бы, действительно, сейчас надо быть осторожным. Каждый решает здесь сам для себя, устанавливая какие-то для себя рамки, за которые не стоит выходить. Что касается статистики, здесь лучше спросить у Александра. Он профессионально занимается как раз исследованием этой тематики. Насколько здесь широко явление по привлечению, в том числе вот тех людей, такой категории лиц по статье за экстремизм, я думаю, что он лучше здесь это прокомментирует.
Но Александр уже сказал, там из вот этого общего числа до 10% только.
Это совсем неправомерных. А так как бы все довольно спорно. Есть, нет, Павел, Иван не встречал, не знаю, все знают предела там Тесака по 282-й. Он там наговорил действительно много всего хорошего. Вот последнее дело я имею в виду. Но вообще действительно важный момент, что если раньше, когда-то, там, сколько-то лет назад, чтобы попасть под статью, грубо говоря, такого рода, нужно было сделать какое-то большое дело, не знаю, опубликовать книгу, все обклеить листовками, ну, какой-то поступок такой крупный совершить. Сейчас достаточно сделать репост. Я сейчас отвлекаюсь от вопроса содержания этого репоста. Да, вот, просто это очень легко стало. Это стало легко найти. Полиция и ФСБ научились это легко оформлять в уголовное дело. Раньше это еще тоже было для них затруднением. Сейчас уже нет. И это, собственно, и создает вот эту странную ситуацию, когда стремительно просто растет количество дел о высказываниях, да, назовем их так в целом. При этом нельзя сказать, что как-то вокруг стало меньше каких-то плохих высказываний. Да, у нас вот телевизор достаточно посмотреть, там такого наслушаешься, что если бы туда же вот этих вот следователей. Но то есть эта деятельность, она такая самоподдерживающаяся, поскольку в значительной степени на отчетность, конечно, работает. И все уходит понемногу в интернет, потому что, ну, во-первых, люди там и высказываются, а во-вторых, выяснилось, что там-то их легче всего, так сказать, идентифицировать. Вот пост какой-то, вот его автор. Если это ВКонтакте, то нет проблем идентифицировать, ну, поскольку это российская администрация. Но даже если не ВКонтакте, то 50 на 50 личность автора будет установлена довольно легко. Дальше там экспертиза, раз-раз, значит, и все произошло. И сейчас, вот по нашим оценкам, вот в последний год процент приговоров, связанных с интернетом, за высказывание экстремистского там характера, да, назовем их так, дорос до 90%. Потому что это проще всего, собственно говоря. И что это за высказывание? Какого, в смысле, формата эти высказывания? Да, вот что, собственно, может попасть? Люди размещают ролики. Опять же, абстрагируясь от того, что это за ролики. Да? Репостят какие-то демотиваторы. Ну, что люди делают вообще в сети? Да, они сидят и что-то там тычут. Да, не обязательно они ведут какую-то целенаправленную деятельность.
Или просто лайкают, даже не обязательно.
Нет, за лайк еще никого не привлекли. Были случаи, когда это входило как бы в общее описание портрета, так сказать, преступника, но вот прямо обвинения в лайке у нас еще не было. Но это, я думаю, все впереди. За репост легко. И вот репост, поскольку это самая обычная форма поведения сейчас человека в сети, он что-то репостит, он редко, реже пишет, чем репостит. Да? И К сожалению, вообще, ну, по смыслу, в конце концов, уголовного права, человеку должно вменяться не просто опубликование какого-то текста, но намерение возбудить, скажем, ненависть или призвать к экстремистской деятельности. У него должно быть намерение какое-то, да?
Оно умысел.
Должно быть, умысел, он должен быть доказан. Вот это полностью все пропускается.
Но на это никто, по-моему, уже давно не заморачивается в такого рода делах. Тут можно, кстати же, вспомнить историю, связанную с противодействием терроризму в России. Не так давно была передача «Правосудие», на соответствующую тему выходила. Речь идет об антиправовом привлечении к ответственности за так называемую террористическую деятельность, поскольку статьи террористический, ну, состав его расширили, и теперь, по большому счету, терроризмом, террористом тоже назвать довольно легко любого, в принципе, человека. В прошлом году в России, по данным того же судебного департамента, при Верховном суде Российской Федерации, по террористическим статьям были приговорены судами первой инстанции, были приговорены 42 человека. И несколько десятков из них – это, как правило, мигранты или выходцы из Средней Азии, которых обвиняли в том, что они участвуют в собрании каких-то террористических ячеек, террористических организаций. Ну, тут их
Хизбут-Тахрир. Нет, и даже понятно, какой это. В первую очередь Хизбут-Тахрир.
Хизбут-Тахрир. И ничего общего с, собственно, антитеррористической деятельностью вот это не имеет, потому что как бы терактов, гарантии того, что не будет какого-то теракта, больше не становится. С вашей точки зрения, Иван, вот сейчас с развитием, с ужесточением возможной ответственности, в том числе в связи с появлением статьи о недоносительстве, о которой уже тоже и вы говорили, и Александр Верховский сказал, можно ли предполагать, что в разы увеличится количество людей, которых будут привлекать как к ответственности как террористов за, не знаю, там, финансирование террористических организаций, участие в террористической организации и прочие вот эти составы?
Если статьи столь одиозные появляются в Уголовном кодексе, причем, в общем, гражданское общество выявляет некоторое такое противодействие, пусть пассивное, но, по крайней мере, критика есть какая-то, а власть все равно идет на эти непопулярные меры, ну, значит, они полны решимости и будут применять все нововведения. Практика покажет, я сейчас не буду прогнозировать, там, сколько это может быть, во сколько раз будет увеличено количество дел, но думаю, что просто некоторые дела будут носить прецедентный характер. Причем у нас ведь как? Есть закон, а есть практика применения этого закона. Иногда между ними просто лежит пропасть. Поэтому иногда просто хороший закон используется как какой-то кувалда, как дубина для подавления, в частности, там, инакомыслия. Поэтому посмотрим, как все это будет работать на практике. Но то, как уже работают хорошие законы, у меня подозрение, что все это может как бы вот идти именно в таком направлении, в негативном, и мы скоро получим просто новую порцию проблем правового характера.
Ну, судя по тому, что вы говорите о том, что нужно посмотреть, как это будет работать на практике, вы вообще нисколько не сомневаетесь в том, что за первым чтением последует и второе, и третье, и президент таки подпишет вот этот так называемый закон Яровой.
Да я не удивлюсь, то есть у меня даже сомнений, честно говоря, нет. То, как принимался этот закон, какие там косметического свойства были поправки у правительства, я думаю, что это все пройдет и достаточно быстро.
Чего ради это все делается, Александр? Вот с вашей точки зрения, для чего? Ведь по большому счету этот закон должен, наоборот, как-то общество возбудить. Но человек не хочет, чтобы его там несовершеннолетнего ребенка заставляли доносить. Человек не хочет, чтобы его переписку, его сообщения, его разговоры кто-то мог вот так беспрепятственно легко прослушать. Люди, наверное, хотят выезжать за границу тогда, когда они хотят выезжать. Ведь это же, по большому счету, должно вызвать общественное недовольство. Зачем это делать перед выборами?
Знаете, у меня такое ощущение, что подавляющее большинство наших граждан просто никак не относят это все к себе. Но им представляется, что это про каких-то террористов. Ну да, с ними надо построже, с террористами. И с экстремистами тоже. Вот есть, так сказать, активная такая часть граждан, которые как-то уже осознали, что их тоже могут записать в экстремисты, что с ними тоже может это приключиться, хотя вроде они хорошие и не призывают никого бить, убивать. А для большинства это совершенно не так. А голосовать-то все-таки вот эти вот осознавшие в основном и так не будут за Единую Россию. Так какая уж разница-то? Поэтому для вот этого большинства, которое не идентифицирует себя с потенциальными объектами вот этих всех удивительных норм, они будут только рады, что правительство взялось за ум, что оно серьезно относится к террористической угрозе, ну, экстремистской и прочей. И это хорошо. Наверное, это хорошо, может быть, лично депутату Яровой, что она проведет такой важный закон, и ее за это, я не знаю, как-нибудь повысят в списке на выборах. Ну, я не знаю, честно говоря, как там. Может, она просто хочет принести пользу родной партии. Но я думаю, что это принесет пользу родной партии, к сожалению. Потому что люди не понимают, что это может их коснуться. Это вот когда, скажем, отменили рейсы в Анталию, вот это все было понятно, что это касается всех, кто, в принципе, способен, у кого денег хватает, полететь в Анталию. А вот это непонятно. И когда будут случаи, я тоже не готов прогнозировать, как это все будет применяться, но по опыту, если новые нормы у нас вводятся, сперва они не применяются. Да, никто не хочет, никто из прокуроров, там, следователей не хочет первым на это минное поле вступать и выслушивать ото всех, что он сделал не так. Да? Но в конце концов кто-то вынужден будет это сделать, и появится первый случай, второй, третий, а потом понемножечку оно пойдет. Вот может быть, если, не дай бог, это пойдет в серию, скажем, те же невыезды за границу по каким-то предостережениям, и об этом будут говорить, то, может быть, вот граждане спохватятся, что, ба, это же вот каждого может коснуться. Но это будет уже после выборов.
Но, с другой стороны, если верить всяким опросам фондов исследования общественного мнения и статистическим данным, не так уж и много россиян не то чтобы выезжают за границу ежегодно, но просто даже имеют на руках загранпаспорта. Поэтому тоже получится капля в море. И не исключено, что добрые сограждане-россияне будут только посмеиваться, радоваться, да, что вот сосед в этом году не поехал куда-то там отдыхать. Но, тем не менее, все-таки давайте просто, я бы хотела услышать вот что от вас. Ведь говорилось в пояснительной записке к этому же законопроекту, что это все делается согласно стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом президента Российской Федерации 31 декабря, что нужно совершенствовать правовое регулирование, предупреждение терроризма и экстремизма, и это вот главное направление обеспечения государственной и общественной безопасности. Я так понимаю, что стратегию, ну, текст этой стратегии, это мало кто читал, но вот мне хочется услышать ваше мнение, как людей, находящихся в теме, принятие такого рода законопроектов, оно насколько действительно поможет противодействовать развитию реального терроризма и экстремизма в стране? Иван.
Трудно мне ответить на ваш вопрос, он такой как бы слишком глобальный. Я человек, который сидит в окопе и стреляет. Мне вот легче там в суде, чем отвечать на вопросы, которые, в общем, носят такой слишком глобальный характер. Понимаете, как концепция или стратегия национальной безопасности, она такая, это рамочный документ, который, как там одно время было модно, там майские указы президента, вот как только Путин вступил в должность третий раз, он издал там ряд указов, где обозначил там направление развития страны на долгие годы. И вот давай все чиновники, там прикрываясь этими указами, сочинять уже там другие документы, законопроекты, ведомственные всякие нормативные правовые акты, чтобы вот реализовать эти указы президента. Но сейчас, вот прикрываясь этой стратегией, наверное, будут принимать еще вот эти законы, другие какие-то инициативы в сфере национальной безопасности будут проходить. Ведь это же слова, понимаете, игра в слова на политическом уровне под... Разумеется, все будет прикрываться благими идеями защиты народа от террористических проявлений, борьбой с экстремизмом и так далее. А страдать наряду с преступниками, которые действительно совершили там реальные какие-то террористические акты, будут еще и простые, недовольные режимом граждане, которые просто, ну вот, не согласны с тем, что происходит, выступают против тех или иных инициатив властей, являются просто инакомыслящими. И им тоже достанется. Любая инициатива в сфере национальной безопасности сейчас, в общем, имеет потенциал быть обращенной против инакомыслия.
Да, спасибо большое, Иван. И, Александр, к вам вопрос. Уже не так много времени остается до окончания программы. А вот права ли я буду, если предположу, что вот именно в этом видит угрозу национальной безопасности Государственная Дума Российской Федерации?
В этом, да? Это в инакомыслии?
В инакомыслии.
Знаете, я думаю, что Государственная Дума видит в этом угрозу, но и в терроризме она тоже видит угрозу. Просто она мыслит, вот эти люди почему-то думают, что если всем повысить, по всем статьям в два раза повысить сроки, то от этого станет больше безопасности. Вот уже 100 раз доказано, что от этого станет меньше безопасности.
Но чаще всего, когда смертную казнь обсуждают, напоминают.
Да, но это как бы такой крайний случай. А здесь вот, ну это уже столько раз выясняли. И этот закон, если он станет законом, он только озлобит ту вот, собственно, прослойку людей, с которой предполагается профилактически работать, чтобы эти люди не сползли, так сказать, к реальному какому-то терроризму. Всегда вот это вот, речь идет об этом слое, потому что обычные обыватели не становятся обычными террористами. Это контрпродуктивный закон полностью. И, конечно, никакой там концепции он не соответствует. В концепции написаны, да, общие правильные слова, что называется, ну или местами неправильные, но это просто про другое. В конце концов, там написано, что законодательство надо совершенствовать, а этот законопроект его портит. И тем самым он точно не в концепции.
Вы имеете в виду действующее российское законодательство?
Да, он просто портит существующее законодательство, этот законопроект.
Но противостоять, получается, этому совершенно невозможно, учитывая, что депутаты настроены решительно. Первоначально они собирались рассматривать этот законопроект в первом чтении 18 мая, но приняли его в первом чтении 13 мая в пятницу, на что уже тоже многие обратили внимание. И, судя по всему, хотят вот до окончания этой сессии разобраться с ним, так чтобы вот уже как можно скорее закон вступил в законную силу. В эфире «Радио Свободы». Видеотрансляции на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной здесь, в студии «Радио Свобода», был директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский. И на видеосвязи из Санкт-Петербурга с нами был адвокат Иван Павлов. Сегодня мы говорили о так называемом законе Яровом. Это пакет законопроектов, которые направлены на усиление антитеррористической и антиэкстремистской деятельности в Российской Федерации. И, как я уже говорила в начале, согласно этому законопроекту, в случае, если он вступит в силу, то граждане Российской Федерации могут быть ограничены в выезде за рубеж без каких-либо решений судов. Несовершеннолетних могут начать привлекать к уголовной ответственности за недоносительство, да и не только несовершеннолетних. И, как сказали уже сегодняшние участники передачи, проблем от вступление в силу этого законопроекта будет значительно больше, чем тех, которые он мог бы решить. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.